говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Берлинская стена. 20 лет падения Берлинской стены отмечается сейчас и в Германии, и во всей Европе. Москва не отстает. На этой неделе прошла выставка, посвященная падению Берлинской стены, где работы современных художников были сделаны прямо поверх фрагментов Берлинской стены. Эта выставка начала формироваться 20 лет назад, и люди до сих пор эти блоки расписывают. Вышел номер журнала «Иностранная литература», посвященный литературе вокруг падения Берлинской стены и объединению Западной и Восточной Германии. За нашим столом старший редактор журнала «Иностранная литература», который занимается немецкоязычной литературой, Татьяна Баскакова, Святослав Городецкий, переводчик Инго Шульце для вот этого юбилейного номера «Иностранки», руководитель фонда имени Генриха Бёля в Москве Йенс Зигерт, философ Саша Там, глава общественно-политического фонда Фридриха Наумана в Москве и директор отдела культурных программ Гёте-института Вольф Иру. Ну, меня будет интересовать на этой программе главное, что изменило падение Берлинской стены в вашей жизни и в жизни России, Германии, Европы и мира. Давайте мы для начала послушаем Ирину Щербакову. Она переводчик, историк, сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
Немножко смешным образом она изменила мою жизнь, потому что вообще-то это так совпало, но где-то до 88-89 года я занималась главным образом переводом литературным. Прежде всего переводила ГДРовских писателей. Последнее, то, что я переводила, большая вещь, роман Фолькера Брауна, он свидетельствовал о совершенном разложении плоти вот этой такой ГДРовской. Там была история начальника и его шофера. И кончила я ее переводить в октябре 89 года. Вот. И это было последнее, что я переводила, потому что я вообще всегда хотела заниматься историей ГУЛАГа и политических репрессий неподпольно. И так получилось, что меня пригласили на франкфуртскую книжную ярмарку. И к моему большому, огромному в жизни такому огорчению, больше всего я в жизни жалею о том, что я столько раз ездила в ГДР, работая с разными ГДРовскими писателями, так ее хорошо знала. И была уже в таком отчаянии от того, что так медленно там идут перемены. Я последний раз там была в мае 89 года, видела Хонекера, значит, по телевизору и всюду, и мне казалось, что это все равно не сдвинуть это никогда. Вот когда летом начался этот обвал и бегство в Венгрию, я просто глазам своим не верила. Режим мне, я ведь знала его из-за того, что я много переводила, я знала его довольно-таки изнутри. И знала, какой он, с одной стороны, мещанский, с другой стороны, такой страшный и противный, и как люди боятся, гораздо больше, чем у нас. И вот я в этот момент, я оказалась на западе Германии в момент падения. Конечно, до Восточного Берлина доехать не могла. Я помню, как мы сидели с писателями и там журналистами вот с той стороны, это было в Баварии, и как они плакали, видя это падение стены, как мне было жалко, что меня там нет. Но мысль, которая мною все время владела, я думала, что они не знают, как трудно будет теперь объединяться. Ну, а потом, во-первых, в первый раз для меня открылась вторая часть Германии. Я много уже в течение вот этих вот 20 лет внимательно слежу и за студентами, когда я читаю им лекции, которые у меня, слава богу, теперь с Запада и с Востока. Есть ли между ними разница? Как они относятся к прошлому? Вот для меня, я бы сказала, главное сейчас интерес то, как растется вот этот вот немецко-немецкий кентавр. Потому что все-таки это еще кентавр. Тут очень важно, конечно, отношение к прошлому. Это я очень хорошо чувствую.
Ирина, а как вы думаете, что для русских изменилось с падением Берлинской стены?
Когда я сейчас слышу разговоры о том, что нас-то не касается, это ведь тоже теперь довольно распространено, что это была за стена, и выросло уже целое поколение, знать не знает, то я бы сказала, что, конечно, для нас это был знак. Наверное, почти самый важный знак международного масштаба. Это ведь еще было до распада СССР. Стоит кончилась эта конфронтация, кончилась эта постоянная холодная война, и это ощущение, что все-таки там вооруженная граница. Это все-таки было очень странно в этом городе осознавать. Я в Западном Берлине никогда не была, и все-таки это казалось чем-то кавкианским. Вот эта вот стена, и то, что там стреляют, и что этот город отовсюду виден, тот другой, и реклама, и всюду. И вот, кажется, протяни руку, ты его увидишь. И при этом он так страшно далеко, он просто смертельно далеко. И сколько я знала судеб, поломанных и так далее, и так далее. И ведь наше участие и в строительстве этой стены, и в потом ее обрушении, участие это было совершенно кардинальное. И это был абсолютный знак того, что и нас перестали бояться, и мы становимся другими. А знаете, еще психологически очень важная вещь. Были ли мы противниками коммунизма, убежденными, какой я была, или людьми, верящими, так сказать, по-прежнему в какие-то советские идеалы. Но была одна странная вещь. Эта стена, которую построили фактически за одну ночь, но потом достраивали, такая, в общем, небольшая. Собственно, в полтора человеческих роста. Почему она оказалась вечной? То, что тоталитарные режимы делают с людьми. Они что-то такое создают, что кажется почему-то вечным. И я хорошо помню, как Горбачев сказал, стену построили люди. И я подумала, боже, неужели действительно эту стену построили люди, и значит, она может быть разрушена? Вот я думаю, что это очень важно. Вот это все-таки очень оптимистичный, я бы сказала, исторический урок нам всем. Урок людям и память для людей, что они могут сделать это сами. Вот на такой волне общественного движения. Ведь и у нас, и теперь уже иногда в Германии возникает такое ощущение, что люди ничего не могут, что решение принимается где-то там наверху. Берлинская стена, конечно, была политическая воля и решение разных руководителей, тогда стоящих у власти разных стран, но никогда бы они на это не решились без того, что началось снизу.
Это была Ирина Щербакова, историк, переводчик и сотрудник правозащитного центра «Мемориал». Я сделала две записи на открытии выставки, посвященной Берлинской стене, в художественном центре современного искусства под названием «Винзавод». Первый голос – это голос молодого человека, это арт-директор этого центра Николай Палашченко.
На самом деле, это самый радостный способ вспомнить о тех, в общем-то, печальных событиях, когда мир был разделен, была холодная война, и потом вот какой-то такой приятной волной оптимизма. Сначала буквально в один день, который мы сейчас вспоминаем, была сметена вот эта страшная, серая, унылая Берлинская стена. Ведь действительно стена, вот если посмотреть здесь реальные ее куски, она такая очень, очень тяжелая, очень мрачная, серая, из такого необработанного бетона. Поэтому то, что остатки этой стены были современными художниками как-то облагорожены, изменены, это огромное счастье. И, честно говоря, я всегда очень жалел, что вот этот памятник, памятник свободе, свежему ветру перемен, он был впоследствии демонтирован практически весь. Сейчас в Берлине какие-то 1.5 метра жалких остатков этой стены, и вот оказалось, что каким-то волшебным образом часть, связанная с самыми важными произведениями именно искусства, она была сохранена не только вот на том месте, где стояла, в виде кусков стены, а в виде таких крошечных фрагментов, они буквально метр на метр. Здесь мы видим работы очень разных художников, и западных, и, к счастью, здесь много российских художников, в частности, Вадима Захарова, Кабакова. На стене, конечно, это все производит невероятно сильное впечатление. Вообще удивительно, что вот это время, время перемен и конец Горбачевской эпохи, начало Ельцинской эпохи, сейчас немножечко забыто. Оно сейчас как бы является такой нашей недавней историей, которую мы редко вспоминаем и редко ей, ну, гордимся, что ли. Время было потрясающее, драйв был фантастический в воздухе. И я это время всегда вспоминаю, хотя я был тогда еще, в принципе, маленьким ребенком, но я вот помню этот такой озон просто в воздухе, невероятная совершенно атмосфера, возникали новые люди, возникали новые герои, новые звезды. И надо сказать, что эти новые звезды также быстро гасли. Вот я сейчас не могу вспомнить не только ни одной такой значимой звезды, которая бы тогда появилась, тогда возникла в искусстве. Не только в искусстве, но и в нашей общественной жизни. Вот тогдашние герои, тогдашние звезды, они как-то очень быстро перегорели, они как-то очень быстро подзабыты, в отличие, например, от Праги, где сейчас главный художник вот этот вот самый Черный, который покрасил танк в розовый цвет. Для нас почему-то это недавняя наша героическая, наша потрясающая, наша такая веселая, драйвовая история, может быть, после там тяжелых 90-х, но она у нас сейчас так, в принципе, немножко подзабыта, и это очень обидно, потому что время было потрясающее, и вот эта выставка про Берлинскую стену, это замечательно. дополнительный повод вспомнить это время и вспомнить этот драйв, который был в воздухе, когда карьеры рушились и делались за один день, когда возникали какие-то совершенно новые общественные и художественные, кстати говоря, формации. Хороший был опыт, и его не нужно забывать. Это полезный опыт для всех наших стран, для Германии и для России, да и для всей Восточной Европы, и, наверное, для Западной тоже. Я это время вспоминаю с огромной благодарностью и с огромным каким-то восхищением.
Ну вот, Николай, с его представлениями о том, каким было время, которое Коля отчасти даже романтизирует. Второй голос принадлежит Лидии Иулевой. Она заместитель директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе.
Каждый приходящий прежде всего вспоминает политическую сторону этого дела. У каждого человека, который пережил 80-е, 70-е годы и 90-е, есть свое представление о Берлинской стене. Но я должна вспомнить свою молодость или зрелость, как хотите, когда эта стена была построена. Для нас это был тоже ужасный символ. Мы знали, вот испытывали это давление идеологии и политики. Так случилось, что мы с моим мужем поехали в 89-м году в Париж к друзьям в гости. Мы сознательно выбрали поезд. Хотелось посмотреть все. И особенно эту стену. Поезд ведь проходил мимо этой стены. Было дело ночью уже, мы проезжали Берлин, стена стояла, и она была освещена ярко, но там была эта полоса со стороны ГДР. Мы припали к окнам поезда, все это промчалось очень быстро, но все-таки впечатление было очень сильное. А возвращались мы в середине ноября, когда уже стены не было. Так случилось. В Дижоне, в гостинице мы включили телевизор и увидели, что стена упала, стены нет. Стена еще не вся была разобрана, но увидели уже темный пустырь на этом месте, где когда-то стоял такой зловещий свет, стена и колючая проволока.
Это были впечатления Лидии Иулевой. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Берлинская стена», «20 лет со дня ее падения». «Берлинская стена» просуществовала почти 20 лет. Она возникла как итог холодной войны в августе 61-го, и 9 ноября 89-го года, благодаря усилиям и политикам простых людей, она была разрушена. Я хочу обратиться к вам с тем же самым вопросом, с которым обращалась в начале Карине Щербаковой. Что изменило падение Берлинской стены в вашей личной жизни и в жизни мира, как вы думаете? Йенс Зигерт.
Что изменилось в личном плане? Сначала ничего. Ну, открылась, была большая радость. Но я жил тогда в Кёльне, в самом западе Германии, Берлин и ГДР. Тогда еще ГДР были далеко. Но в конце концов, мне кажется, я никогда бы не оказался в России, если бы не разрушилась эта стена. До этого я не был в Советском Союзе, я не познакомился лично с людьми из Советского Союза. Это все произошло только после этого. На самом деле, для моей жизни, конечно, судьбоносное событие. Интересно, может быть, и то, что я вырос не со стеной, но с границей между ГДР и Ферги. Тогда она была от моего отцовского дома, ну, где-то километров 8. В долине, и ночью она была видна. Конечно, если нет тумана. Ночью она была видна, она была с грязкой стороны очень хорошо освещена, но там собаки гуляли, там были минные поле, мы это все знаем. И она была видна, и там нет тыла у нас. Вот там вот все, вот мир закончился вот именно на этом месте, и только на запад возможно было уйти. Даже вот в наших районах, потому что это считается депрессивным, были какие-то льготы, потому что мы жили вот так вот в ловушке, в какой-то ловушке. В этом смысле, конечно, там кое-что изменилось, потому что первое, что я сделал после этого, это еще не в ноябре было, но в декабре, я поехал домой к моему отцу, мы сели в машину и поехали в ГДР посмотреть, что там. И это на самом деле очень знакомые для меня края. Там есть горы, они называются Гац. А в школе, в начальной школе, мы очень много учились о малой родине. А малой родине у нас на Западе Германии считается Вейсхат. Я знал все река, водохранилища, гора, там какие-то вот сказки, которые оттуда, города. Я их все знал, но никогда в жизни не был там. И, конечно, начинал разведывать это.
Йенс Зигерт, Саша там, человек из Восточного Берлина.
Да, ну для меня Берлинская стена не только был такой символ, для меня это был ежедневный опыт. Я каждый день два раза видел стену из электричка. Очень близко эта электричка была к стену. Это был полкилометра, 50 метров сколько. А я всегда видел Западный Берлин, когда я ехал в школу. Каждый день 10 лет.
То есть можно было через стену увидеть, да?
Конечно, да, конечно. Из многих домов мы могли видеть Запад. Ну, и мы точно очень много знали о Западном Берлине, потому что мы слышали западное радио, видели западное телевидение ежедневно. И это все делали.
Саша, можно я спрошу? Вот да. Мальчикам, школьникам как-то хотелось туда вот попасть, погулять там?
Да, мне хотелось. Это было так нормально для нас уже, да, что там стена стоит, и мы туда не можем идти. Даже не близко к стене мы могли идти. Там была такая зона, только с пропусками. И, конечно, у меня и у моей семьи таких пропусков не было. И это было нормально. И это была такая мечта. А эта мечта была очень сильна. Мы об этом не часто думали. А в сентябре, октябре 1989 года, мы уже почти все знали, что мы будем путешествовать.
А почему? Откуда
вы
это знали?
Потому что все меняется в Восточной Германии. Мы не знали, что это будет 9 ноября. Мы думали, что это будет позже, в 90-м году или в 91-м. А мы были уверены, что мы будем путешествовать. Вечером 9-го я был в городе Дрезден. И это в Германии назвали Тал der Ahnungslosen, долина наивных и не знающих и не имеющих представления, потому что там мы не могли видеть западное телевидение из-за географических причин. Да, там горы. И мы слышали только в радио, что там что-то происходит, что сейчас есть право всех гражданин Восточной Германии путешествовать без причин. И мы слышали музыку, там было заседание нового независимого совета студентов. Потом я 3 часа утра поездом ехал в Берлин. И когда я пришел в квартиру к маме, она говорит, ты хочешь идти в Западный Берлин? Да, хочу, будет в следующем году, по-моему. Включи телевизор. Я включил, и там был РИАС ТВ. Это утренняя
передача. РИАС это да. Был американская.
Да. Американская. А на немецком языке. И я видел там прямая трансляция. И я говорю, до свидания, мама, я сейчас иду осмотреть Западный Берлин. И шел в такой офис там, в такой контор, думал, что нужны такие штампы в паспорте. Это не был паспорт, это был такой пропуск, да. И ждал там 3 часа и ехал на остановку электричка Фридрихштрассе. И там никто не хотел видеть мой пропуск, потому что все говорили, давайте, быстрее. И после 10 минут я был в Западном Берлине. И я просто не знал, что делать. Да? И все не знали, что делать. Мы знали много о Западном Берлине. Просто географию не точно знали. И мы все сидели в электричку там и думали, что станция ЦО, вокзал ЦО, это было бы неплохо. И все туда ехали и потом гуляли на Курфюрстендамме. И это был первый опыт, мой личный опыт. Что это дело в будущем для меня? Для меня лично будущее, мое личное будущее стало открытым. Я решил в Дрездене изучать физику, а потом философию изучать. Это нельзя было в Восточной Германии, только для членов партии. И я потом немножко в политическом плане работал в этом совете студентов, они очень долго. Я стал издателем маленького журнала, который существовал почти год. И все это потом делал. Все стало открытым. Мы много экспериментировали, новые дела попробовали. Это мой личный опыт.
Саша, там спасибо. Давайте сейчас русскую сторону послушаем. Давайте Святослава Городецкого послушаем.
Ну, для меня стена – это в первую очередь какое-то воплощение внутренней границы, потому что когда стену рушили, мне было всего 8 лет. То есть я скорее с психологической точки зрения могу судить. Я думаю, что эта стена, она по сей день сохраняется в душах и в сердцах людей, несмотря на то, что физически она уже разрушена. И это, мне кажется, самое главное для вот нынешнего юбилея, именно такой внутренней границы и ее преодолению, посвященный роман, отрывок из которого я переводил для иностранной литературы. Там главным героем выступает такой писатель-неудачник, скажем так. То есть он-то думает, что он очень даже хороший писатель, но литературный опыт у него неважный, скажем так. Зато он пишет прекрасные письма. И письма эти он адресует своей сестре, своему другу и своей возлюбленной. И вот в этих письмах прослеживается вся история того полугода, который предшествовал падению стены. Очень детально, потому что за эти полгода Хайнрих Тюрмер, этот писатель-неудачник, он успевает написать в немецкой версии, это около 600 страниц. Там буквально все аспекты Инго Шульц постарался вместить. И самое важное для нас, как для русских людей, мне кажется, это комплекс, скажем так, неполноценности, который присутствует по отношению к западным людям. На презентации номера Лиза Бергер очень точно сказала, что это все действительно про нас, это про наши выезды за рубеж, где там русские олигархи бросаются деньгами, мы норовим тоже выглядеть как западные люди, но, во всяком случае, норовили раньше, да, сейчас уже наверняка многим стало привычнее ездить. Очень много связано с этим каких-то комических моментов, очень много серьезных и трагических. Мне кажется, что у каждого русского человека есть свой опыт освоения Запада, и тот опыт, о котором пишет Шульц, он безумно интересен именно для русских и ГДРовских читателей, потому что он вскрывает, скажем так, подноготную всего этого процесса, делает это очень доступно и понятно, и в то же время на высоком художественном уровне.
Святослав Городецкий, «Свобода» в клубе «Квартиры 44», 20 лет падения Берлинской стены. За нашим столом глава фонда имени Генриха Бёля в Москве Йенс Зигерт, глава общественно-политического фонда Фридриха Наумана Саша Там, Вольф Иро, директор отдела культурных программ Гёте-института, старший редактор журнала «Иностранная литература», она занимается немецкоязычной литературой, Татьяна Баскакова. Подготовлен юбилейный номер «Иностранки» к 20-летию падения Берлинской стены. И переводчик этого номера, переводчик-прозаика Инго Шульц, Святослав Городецкий. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры России и США также выразили обеспокоенность тем, что Иран не спешит с ответом на предложение мирового сообщества относительно его ядерной программы. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают местные власти, для ликвидации последствий случившегося создан областной штаб. В районе ЧП продолжается ликвидация неразорвавшихся снарядов. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной трассе Урвань-Уштулу погибли 6 человек. Сообщается, что среди погибших молодожены и их родственники. Сегодня во всем мире отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В России в этом году в автокатастрофах погибли более 21 тысячи человек. В поселке Керамика Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли 5 человек, в том числе 2 ребенка, еще 4 пострадали. Причины пожара устанавливаются, сообщили в региональном центре МЧС. На северо-западе Пакистана при нападении смертника на контрольно-пропускной пункт погибли 11 человек, включая 4 детей. Теракт произошел в районе Пешавара, который в последнее время стал главной целью нападений боевиков. В Косове сегодня более 1,5 миллиона избирателей голосуют за кандидатов в депутаты муниципальных органов власти. Ожидается, что проживающие в Косове сербы общей численностью примерно 120 тысяч будут бойкотировать выборы.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Берлинская стена. 20 лет со дня ее падения отмечается на этой неделе и в Германии, и во всей Европе, и в мире, и в России. За нашим столом создатель юбилейного номера журнала «Иностранная литература», старший редактор журнала Татьяна Баскакова, переводчик этого номера Святослав Городецкий, глава фонда имени Генриха Бёля в Москве Йенс Зингерт, Саша Там, руководитель общественно-политического фонда Фридриха Наумана в Москве и директор отдела культурных программ Гёте-института Вольф Ира. Что изменило падение Берлинской стены в вашей личной жизни и, как вы думаете, в жизни вообще мира? Татьяна Баскакова.
Я до 36 лет прожила с твердым пониманием того, что я никогда за границу не попаду. Когда я первый раз попала в Германию, это было в 98 году, на территорию бывшей Западной Германии, на северо-западную границу, в дом переводчиков. И я поняла, что мне трудно вообще говорить с людьми, мне хочется запереться в комнате. И я разбился очень сильно на второй день на велосипеде. И все люди, которые там были, они очень мне помогли, отвезли в больницу. И я оказалась втянута в их разговоры, которые длились всю там полночи. И вот как-то это сломалось. И мне кажется, что не только со мной это было, что вот эти комплексы, они никуда не деваются. Человек, который прожил полжизни в такой ситуации, он не может быть такой же открытый, как человек, который привык, что он ездит по всему миру. И ему приходится так или иначе потом преодолевать эти комплексы. Вот однажды в этом самом доме в Штралине, там все сидели за столом, переводчики из разных стран, и я попросил их рассказать, что они думают про стену, какой у них опыт, связанный со стеной. И они мне стали рассказывать. Полька там была одна, которая получила стипендию, уехала в Западную Германию, но ей поставили такие условия дома, что она не может вернуться и увидеть своих детей. Там она говорила, что она до сих пор, вот когда на метро Фридрихштрассе, как-то она нехорошо себя чувствует. Но больше всего меня поразило то, что сказала западная одна немка, что для нас это тоже была травма, что существует эта стена, что мы не можем туда поехать, а если мы едем, то начинаются вот эти проверки документов. Вот мне кажется, что это очень важно, что так или иначе, но мир стал открытым, а я стала переводчиком, и для меня тем более важна вот эта возможность культурного общения свободного.
Татьяна Баскакова, спасибо. Вольф Ира, пожалуйста.
Когда падала стена, я был страшно влюблённый, на самом деле, да, это просто не было до меня, вот с этим отношением. Я занимался целый день так, что даже не мог о чём-то другом думать. Но если спрашивать, что лично для меня изменилось, что очень мало. На самом деле почти ничего. Я все равно ощутился бы и здесь, в России. Для меня это очень показательно, потому что я человек из Западной Германии. Для западного человека куда меньше изменилось. Почти ничего. Присоединение двух стран. На самом деле это, конечно, не получилось на равных правах. Но скорее, что революция осуществилась благодаря мужеству людей в Восточной Германии. А потом присоединение получилось не на равных правах, но вот для нас из Запада почти ничего не изменилось. Мне кажется, что западные люди даже не хотели допускать вот идею, что в Восточной Германии что-то есть, что достойно сохранять.
Вольф затронул очень интересную проблему. Я как раз хотела поговорить с вами о трудностях этого объединения. Насколько восточные и западные немцы оказались друг другу чужими, когда происходила эта интеграция.
Ян Зигерт.
Конечно, много трудностей было. И, конечно, трудно друг другу понимать, если люди выросли в совершенно разных государствах, с совершенно разными социальными и особенно политическими системами, с совершенно разными способами выживания или разные качества человеческие и профессиональные понадобились для того, чтобы сделать карьеру. Там, может быть, разница уже немножко поменьше становится. Ну, жизненные стратегии разные. И, конечно, о том, что Вольф уже начинал говорить, обесценились на самом деле жизненные пути очень многих людей на Востоке, потому что, во-первых, все, что они сделали, было под подозрением, участие или поддержки ГДРовского режима, и, во-вторых, норма в этой объединенной Германии были нормы Западной Германии. Дипломы, там, образование, коды поведения, все законы в Западной Германии в один час, 3 октября 1990 года, официальный день объединения, вдруг распространились и на бывшую ГДР. Туда послали кучу, большое количество чиновников, потому что в ГДР не были чиновники, которые просто знали, как исполнять вот эти новые законы, как работают вот эти новые бюрократические правила, управленческие правила. Потому что правила в ГДР, как я понимаю сегодня, были более похожи на правила в Советском Союзе, чем на правила в Западной Германии. И это, конечно, большая проблема, и достаточно часто сегодня и до сих пор встречаются люди, которые с огорчением на это смотрят, на те упущенные возможности, по собственной, по личной вине упущенные возможности, которые были бы в своей жизни, несмотря на все те новые возможности, которые открылись. Ехать куда хочешь, делать что хочешь, может быть, бедным или бомжом, или сделать карьеру, все может. А там было все-таки государство, которое организовало все, как здесь в Советском Союзе. На самом деле опыт очень похожий, да, и достаточно много людей достаточно беспомощно стояли перед этой свободой, с которой надо что-то сделать, там надо что-то сделать, там невозможно было просто сидеть вот на Западе. Вот, если ты сидишь, тогда тебе плохо. А в ГДР вот можно было бы сидеть. И спокойно, и, по крайней мере, вот так вот заботились. Зато свободнее.
Ян Зигерт, спасибо. Давайте Сашу Таму послушаем. Вот у вас были какие-то эпизоды, например, личные неприязни каких-то западных чиновников, когда вы учились или начинали работать, или как-то социализировались?
Нет. Я с западными чиновниками... Мне не нужны чиновники всех стран, по-моему, да, совсем нет, да, несколько чиновников нам нужны, по-моему, да. И для меня самое важное было, будущее стало открытым, что у меня были новые шансы. Я в ноябре, в декабре, я не знаю, что делать, честно говоря, да. Я путешествовал и многие разные вещи делал, и потом решил учить философию. Для меня это был только шанс.
Саша, а сколько вам лет было тогда?
24. Конечно, для поколения моих родителей это немножко сложнее было. Да, конечно, они были журналисты, работали журналистами, для них сложнее. А я хочу отметить, что эта идея, которую госпожа Щербакова тоже говорила, что это не организм сейчас Германия, и это, у нас всегда говорят о внутренней единстве, да, это для меня просто кошмар. Я не хочу жить в внутреннем единстве и в организме. Я индивидуум, я личность, да, и я всегда уже не любил во время демонстрации «мы – это народ», да, это так говорили там на демонстрации, и сейчас говорят, что «ты – Германия», это для меня все кошмар, да, я не хочу жить в стране, где у всех единственное мышление есть, да, для меня не важно, либо человек из Запада или из Востока, для меня его мнение, его личность интересно. И из-за этого я очень не люблю эту дискуссию о разницах между людьми из Восточной Германии и из Западной Германии, потому что есть идиоты везде, конечно, есть профи-люди везде. И из-за этого я все эти дискуссии не очень уважаю и не очень люблю.
Саша, там спасибо, но мне кажется, что эта дискуссия, она все-таки о том, как Германия стала полем борьбы между коммунизмом и капитализмом. Извините, я очень огрубляю, конечно, эту ситуацию.
Извините, это не значит, что все в Западе были капиталисты и все в Востоке были коммунисты.
Надо, конечно, сказать, что для нас на Западе, на самом-то деле, коммунизм, социализм был достаточно большим искушением. Я, как молодой человек, который начинал учиться с начала 80-х годов, я чувствовал себя антикапиталистом. Я был против империалистических США. Мы протестовали против новых ракет, Першинг-2 и крылатые ракеты, которые хотели поставить, как говорили нам наши натовские начальники, как ответ Советскому Союзу, потому что они первые поставили вот эти ракеты. И в определенном смысле Советский Союз использовать как тот другой, которым мы могли пугать наших начальников, это было большое искушение. Не зная, конечно, не очень хорошо зная о том, что как жизнь там, где правят коммунистические партии. Мне, слава богу, довелось это потом видеть немножко и не попасть вот в эту, не искушаться слишком. Но это искушение было большое.
Янс Игорь, спасибо. Давайте только напомним и мне, и нашим слушателям, до какого года стояли американские войска в Германии?
Они и сегодня там. Они сегодня там, но сегодня они уже не, как говорится, вот оккупационные войска, они там дислоцированы в рамке сотрудничества в НАТО. И у нас и канадские, и французские, и английские, британские солдаты, и датские солдаты, например, они никуда не ушли. В Берлине больше нет. Это результат договора 2+4.
Янс Игорь, ты, Саша, там спасибо. Свобода в клубе «Квартира 44», 20 лет падения Берлинской стены. Вольф, Ира, пожалуйста.
Хочу уточнить для русского слушателя, но что искушение или соблазн, социализм, конечно, только был для людей левого мнения.
Левых взглядов.
Да.
Безусловно, Йенс как интеллектуал.
Но все-таки, я бы сказал, для большинства людей из Запада, все-таки жизнь в ГДР представлялась фальшиво, убого, и все смотрелось через политическую линзу. Так, например, литература из ГДР рассмотрелась как правдивая, и это значит хорошая литература только тогда, когда она была против системы. Значит, когда она была политическая. Литература без политики была фальшивая. Что сейчас совсем не так. Но если там человек сейчас пишет о чем угодно, но не о политике, но это тоже хорошо. Но тогда это было по-другому. Это была совершенно политическая такая ставка. И, может быть, только еще одно маленькое замечание. Изменение для западного человека почти нулевое было. И для восточного человека, как мне кажется, все-таки требования были большие. Но это единственное. И последнее замечание. Мне кажется, что политика вообще в любом там месте мира не любит неясности, не любит нестабильную ситуацию. А как раз после того, как рухнула стена, за очень маленькое короткое время получилась неясная, нестабильная ситуация. Не все было еще определено. И они все торопились как можно скорее все определить. Так что, например, не шла дискуссия о Конституции, например, что было тогда предусмотрено. Но на самом деле так должно было быть, но все-таки так и не получилось. Так что люди не участвовали в том, чтобы разрабатывать, может быть, другую новую конституцию. Не получилось.
Это не только политика.
С конституцией это действительно интересное дело, потому что конституция Западной Германии не была конституцией, она и не называлась конституцией. Она называлась основной закон. И начинала тем, что это временный основной закон до объединения Германии. А после объединения Германии это стояло предусловие этого основного закона. А после объединения Германии германский народ
будет себе дать новую совместную конституцию. Это не произошло. Этот основной закон, который до сих пор называется основной закон, распространился с 3 октября 1990 года тоже и на ГДР. Были, конечно, какие-то маленькие изменения, но они были такие дежурные, если можно так сказать, изменения, которые бы могли и произойти в разделенной Германии. Не было общая, общественная, большая политическая дискуссия о том, что это именно тот основной закон, который мы хотели бы иметь, мы, немцы, хотели бы иметь. Аргумент, конечно, был тоже неплохой. Ну, мы хорошо жили вот там, в Западной Германии с этим основным законом, а зачем вот там что-то вот смонтировать, если это вот так работает? А кто знает, вот что получается, если мы там что-то делаем?
Ян Зигер, спасибо. Вот из выступлений Ирины Щербаковой и Николая Палашенко. Щербакова спроцитировала Горбачева: стену делали люди, и, соответственно, они могут ее разрушить. И она говорила об общественных настроениях, которые, собственно, вылились в некие политические решения, о том, что без простых людей, несмотря на то, что Саша там говорит, что люди не интересуются политикой, а политики не интересуются изменениями, без простых людей ничего бы не было. А Коля Палашенко вспоминал об удивительной атмосфере вот этого времени, там, 89-91. У нас есть какие-то комментарии по этому поводу? Давайте вот с Тани Баскаковой начнем.
Вот я занимаюсь немецкой литературой. Я вижу, что в Германии много книг выходит об этом времени. И позавчера была презентация номера «Иностранки», посвященная падению стены. И критики говорили, что они ждали каких-то вот таких дежурных слов, дежурных рассуждений. Их поразила, вот, собственно, живость этих рассказов, эссе и художественных произведений. То есть люди действительно хотят это как-то осмыслить. Почему-то в России действительно не очень хотят осмыслить свою историю начала 90-х и тем более немецкую историю. Я просто вижу, как воспринимаются книги переводные, которые говорят об этом времени, Инга Шульце, который выходил в России. Надо что-то с этим делать, мне кажется. Делать это могут те люди, которые занимаются книгоизданиями, переводами.
Спасибо, Татьяна Баскакова и Святослав Городецкий.
Ну, я для начала хотел бы рассказать об одном очень интересном номере немецкого театрального журнала «Театр Хойта», то есть «Театр сегодня», который попался мне в руки, и там была дискуссия между западно-германскими и восточно-германскими режиссерами. Ну, из режиссеров там были, к сожалению, уже покойный Юрген Гош, Армин Петрас, Андреас Фаэль и еще несколько. Между ними разгорелась нешуточная дискуссия, которую с трудом удавалось сдерживать модератору. Дело даже могло дойти до драки, судя по высказываниям. Они обвиняли друг друга там, в служении капитализму ГДРовски, да, обвиняли своих же ГДРовских режиссеров, которые перебрались на Запад и теперь ставят якобы на потребу капиталистов спектакли и зарабатывают много денег. То есть эта тема, она еще до сих пор очень остра, жива. Я сейчас просто сказал о театре, потому что театр в Германии гораздо больше зеркало, скажем так, политической жизни, чем в России, да? Конечно, 20 лет прошло, но люди-то, которые жили, они по-прежнему живут и чувствуют, и это их очень трогает. Еще об одном опыте я хотел бы рассказать. Только когда я начал заниматься переводами с немецкого, мне посчастливилось попасть на премьеру фильма «Гудбай, Ленин», очень знакового. После премьерного показа люди встали и зааплодировали. И это было в кинотеатре «Ударник» в центре Москвы, огромный зал, и у многих были на глазах слезы. Эта тема, она по-прежнему и в России, тема объединения, находит своего зрителя. Тот же фильм, да, до сих пор показывают регулярно довольно по телевидению. Актуальность проблемы нельзя недооценивать. И отлично, что у нас вышли номер журнала, посвященный падению, и книжка в издательстве «Текст», посвященная тоже, она называется «Минуя границы». Писатели из Восточной и Западной Германии вспоминают. Авторы разных возрастов. То есть есть там детские воспоминания о том, как, допустим, девочка не хотела делиться гостинцем с родственником из Восточной Германии, да, ей было обидно, что мать покупает более дорогие конфеты ее родственнику из Восточной Германии. До очень серьезных рассказов, как, допустим, рассказ Увы Кольбе «Табу» о первом опыте писателя поездки на Запад и о попытки преодолеть это самим собой, как бы поставленное табу. Вот очень важно, я говорил о раболепном отношении, скажем, к Западу, но это же с самими людьми восточными навязанная такая позиция, дескать, на Западе жизнь материально лучше, значит, и духовная жизнь у них богаче, примерно так, да? Как показывают рассказы сборника и произведения, собранные в журнале, именно искусственность такой позиции, она и заставляет людей пытаться как-то преодолеть этот табу, этот барьер, эту стену. Да, она по-прежнему сохраняется внутри людей.
Святослав Городецкий так считает. Татьяна Баскакова.
Тяжелый получился процесс вживания в новую жизнь восточных немцев после объединения Германии. Но у меня такое ощущение, что сейчас получилась какая-то особая ситуация в Германии, очень благоприятная в культурном смысле. Вот когда в рамках одной страны соединились люди с таким разным опытом.
Спасибо, Татьяна Баскакова. Святослав Городецкий вспомнил «Гудбай, Ленин», а я вспомнил еще один популярный в России фильм. Он называется «Жизнь других». О том, как сотрудник Штази наблюдает за частной жизнью режиссера и его женщины, и меняет свои убеждения, и, в общем, перестают за ними следить. Ян Зигерт.
Проблема с этим фильмом, если есть проблема с этим фильмом, фильм действительно неплохой, и актеры отличные, особенно главный актер Ульрих Мюе, который, к сожалению, умер недавно от рака. Проблема с этим фильмом, что в архивах Штази и вообще нигде не найдется вот такой случай. Вот не был такой вот сочувствующий агент Штази. Вот Штази в действительности, кажется, был более сурово, чем в немножко романтизированном фильме. Я бы хотел немножко вот уйти из Германии и прийти сюда, в Россию. Вы сказали о том, что не интересуется немецкой литературой, которая занимается этой тематикой. Вообще не интересуется немецкой литературой. Я долгие годы попытался разным издателям дать советы, какие хорошие книги пришли на немецком языке, даже вот писали вот маленькие тексты, что они содержат, ну, только от этого не было. Например, вот в прошлом году, по-моему, это был нашумевший в Германии роман Ува Телькампа «Der Turm», «Башня». Сейчас переводится. У меня есть подозрение, что это связано с тем, что падение Берлинской стены, хочется ли здесь признаться или не хочется, означал и символический, очень весомый конца Советской империи. И распад Советского Союза с этим был предрешен. С этим, на мой взгляд, и связано, что к этому падению очень двойственное отношение здесь. Я не знаю, вы посмотрели в субботу вечером на НТВ фильма репортера Кондратьева о падении стены, и там были несколько фрагментов интервью с Владимиром Путиным, который сказал, что, в общем-то, он уже знал до того, что открылась эта стена, что это не перспективно, что не перспективно вот это разделение Германии, что и сейчас я, по-моему, даже дословно цитирую, что случилось, что должно было бы случиться. Такая вот историческая неизбежность или очень суровая реальполитик. То же самое с возведением вот этой стены. Если посмотреть и слушать, и читать, вот что российские политики об этом сказали, что ну что же тогда нам возможно было делать? Ничего не было, надо было построить эту стену. То же самое с презрением, с которым относится сегодня к Горбачеву здесь, в стране. В одной стороне он сделал хорошее дело, то, что вот, как говорит господин Путин, должно случиться, потому что было неизбежно, что это случится. Он сумел этому дать ход ненасильственным путем. А зато здесь, в России, его так очень не любят.
Ян Зигерт, спасибо. Вольф Ира, пожалуйста.
Одно замечание еще, очень интересно было, о чем Коля говорил, об этом драйве, об этом духе свободы в этих первых там, 90-х годах. Мне кажется, и здесь, в России, и в Германии, вот эти, вот этот драйв очень скоро, очень быстро утрачивался. И причина, еще раз повторяю, политика, это не всегда люди, но политика просто не любит неопределенность.
Вольф, Ира, спасибо.
Спасибо.
Саша там.
Для меня, ну, этот опыт падения стены, ну, это был почти начало новой жизни. Я не говорю, что я так плохо жил. в Восточной Германии, в ГДР. Если дальше существовала бы Восточная Германия, я сейчас работаю физиком. Может быть, в ядерной электростанции или где-то. Ну, а для меня были годы 90-е самые интересные. И я много решил. Это мой личный опыт. А для людей в Восточной Германии, для большинства из них, это был тоже положительный опыт. Не для всех. И я думаю, что они пережили такие большие изменения, только немножко больше, чем 10% людей в Восточной Германии здесь работают в той же профессии, в которой они работали до падения стены. И из-за этого я тоже думаю, что это было хорошо для большинства людей, может быть, не для интеллектуалов, что законодательство Запада существует в Востоке Германии. И все эти дискуссии о Конституции, это, по-моему, вообще дискуссия людей, для которых не очень много изменилось. И это тоже включает интеллектуалы Восточной Германии. Большинство из них не могли путешествовать, например. Они уже жили в атмосфере так глобализации открытости.
Саш, там Ян Зигерт хотел что-то добавить?
Я не совсем согласен. Если бы эта дискуссия состоялась вокруг Конституции, и результат был бы, что Фергиевская Конституция, она хорошая, давайте берем, я был бы счастлив. Я тоже живу и жил хорошо с этой Конституцией. Кстати, и как российская Конституция, на самом деле неплохая. Вот что в Германии есть такая вот, тоже такое отличие, это вот теория Конституции и действительность Конституции. Мне кажется, что больше людей из бывшего ГДР после этой дискуссии чувствовали бы, что это вот новое государство, это и их государство, и не какое-то вот дело, куда они были присоединены, хотели ли, не хотели, некоторые хотели, некоторые не хотели, какое-то вот общее дело, и это всегда хорошо.
Йенс Зигерт, «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Берлинская стена», 20 лет со дня ее падения. За нашим столом были старший редактор журнала «Иностранная литература» Татьяна Баскакова, переводчик Святослав Городецкий, директор фонда имени Генриха Бёля в Москве Йенс Зигерт, руководитель общественно-политического фонда Фридриха Наумана в Москве Саша Там и Вольф Ира, директор отдела культурных программ Гёте-института. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».